Почему политический ислам стал играть такую значимую роль в азербайджанском обществе? Какое место в исламской палитре Азербайджана сегодня занимают салафиты? И по какой причине власти подвергают гонениям людей из-за их религиозных убеждений? Обо всем об этом мы говорим с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде.
Хикмет, вы проводили исследование. А как получилось, что исламизм стал чуть ли не главной оппозиционной силой? Что это за вообще такой политический ислам? Почему он стал такую роль играть? Ведь с 90-х годов ведущие политические силы были светскими, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, а происламские были достаточно слабы, да?
Да, правильно. Ну, вы знаете, эту загадку как бы никто не может разгадать в мире. Почему вдруг стал так сильно развиваться во всем мире радикальный ислам всевозможного толка? Этот ответ никто не знает. Но это то же самое и произошло у нас. Это может быть связано и с тяжелым социально-экономическим положением, всемирным кризисом, который в той или иной форме коснулся разных стран и регионов. В Америке это там, предположим, ипотечный кризис. Ну, в России там какой-то другой. А в исламском мире вот такой всплеск радикального ислама произошел.
Ну вот вопрос, да, как часто вообще социальные протесты выдаются за борьбу с религиозным экстремизмом в азербайджанском обществе? Почему так происходит? То есть вот люди не могут выразить свое недовольство законным путем, выйти на митинг, например, и они вынуждены примыкать к каким-то подпольным религиозным течениям?
Вот вы знаете, там целый букет как бы причин. Одна это та, которую вы указываете, что не могут законным путем выразить свои требования или протесты. Тогда они вот в религиозной форме. Вторая, просто вот религиозная тема. Вот они как-то глубоко уверовали, эти люди, они не могут найти себе место в жизни. А выход где? Вот выход в радикальном исламе. Есть какие-то враждебные мировые силы в лице светского государства или в лице европейских демократий, и с ними надо бороться. То здесь и те причины, и эти. Если говорить, что радикальный ислам развивается в недемократических условиях, то это не так. Он и в демократических условиях развивается. В европейских странах там до нескольких тысяч уже граждан Франции, Великобритании, не знаю, Бельгии сорвались с мест и поехали в Сирию воевать на стороне исламского государства. И они могли вполне и демократическим путем выражать свои протесты. Но вот как бы выбран такой путь. То есть какой-то новый феномен, к которому никак невозможно однозначно подобраться, к сожалению.
Но, тем не менее, вы полагаете, что Азербайджан хоть и далек от демократии, но из всех мусульманских стран он наиболее секуляризированный, близок к европейской модели. Сравните с другими мусульманскими странами. Почему вы так считаете?
Я так считаю, потому что, у нас секулярные движения, и секуляризм вот начался развиваться с середины 19 века. И у нас очень сильная была секулярная интеллигенция, и она возглавляла все прогрессивное движение. Писатели, философы, государственные деятели и так далее и тому подобное. Мы на улицах Баку не увидите так много женщин, покрытых хиджабом. И в основном, скажем, если какие-то в обществе идут обсуждения, какие-то дискурсы имеются, они все секулярные. У нас была первая демократическая республика на мусульманском Востоке, это в начале 20 века. И она была секулярной, и там обеспечивалась и свобода религии, и свобода, и права национальности, и так далее. И по сегодняшний день, если сравнить, например, с Узбекистаном, то, конечно, Азербайджан гораздо секулярнее. Вот так.
А каков сейчас процент практикующих мусульман в Азербайджане? Не более 20?
Ну, согласно нашим опросам, прошлым опросам, скажем так, потому что сейчас у нас в Баку невозможно опросы проводить, не разрешают. Значит, на вопрос, верите ли вы в Бога, в общем, 95% населения отвечает «да». Угу. И 2-3% атеисты, остальные, скажем, равнодушны, небольшой процент. Но когда ты спрашиваешь, что, насколько глубоко ты веришь в Бога, совершаешь ли ты, например, религиозные предписания, ежедневная молитва, пост, там, хадж, я не знаю, раздача милости бедным и так далее и тому подобное, тут оказывается, что таких людей всего 15-17%. Это последние цифры наши, которые 3-летней давности. Больше мы, к сожалению, не могли проводить исследования, но на протяжении последних лет, вот до последнего нашего опроса, эта цифра 15-17%, она не увеличивалась. Как бы глубоко верующих людей было всего 15-17%. Остальных, ну, можно так сказать, они были верующими или мусульманами по рождению. То есть по культуре он, да, я верю в Бога, я верю, я мусульманин. Это как часть его идентичности. Не то, что он там глубоко верит, изучает Коран, постится и так далее. Вот картина такая статистически примерно. Но эти 15% это тоже очень большая цифра для того, чтобы оценить опасность ситуации. Среди этих 15% может быть 1%, 0,5% тех, которые готовы воевать. Да, есть глубоко верующие люди, ну и что, собственно, это его личное дело. Демократия, Конституция не запрещает. Но среди них есть очень небольшой процент людей, которые готовы взрывать, ехать куда-то на джихад, там, иметь 4 жён, я не знаю, ну и так далее. Ну, вот... И их не должно быть так много, чтобы это было опасно. Если их 5 человек собралось, они уже вполне могут наделать большой шум и представлять большую угрозу. Вот такая ситуация. Нельзя сказать, что я какие-то маленькие цифры назвал. Нет. Я понятно объясняю?
Да, ну, а вы мне скажете, понятно. Какое место в исламской палитре Азербайджана на сегодня занимают салафиты?
Ну, они с точки зрения угрозы демократии и светскому государству, они занимают главную роль. Я бы даже сказал, что шииты идут по опасности на втором месте. Они даже не собираются с вами дискутировать. С шиитами можно дискутировать, доказывать свою правоту, неправоту там, и так далее, а эти вообще разговаривать не хотят. Они твердо знают, что вот надо делать так, кто так не делает, этого надо убить. Спорить нельзя, у них прямо один из таких есть внутренних предписаний. Ни в какие споры не вступать. Видишь, что человек с собой не согласен, прерываешь спор, отворачиваешься, уходи и продолжай взрывать свое дело. Так что сунниты, вот эти салафиты, они наиболее опасны.
А шиитские структуры политические, сколько их провластных, сколько связанных с Ираном, сколько независимых, какая ситуация?
Ну, шиитские структуры, связанные с государством, это так называемые материнские церкви, да, вот в кавычки так возьмем. То есть те, которые были организованы государством, еще даже царским. Это управление...
Мусульман Кавказ.
Да, да, духовенство официальное такое. Управление мусульман Кавказа, потом вот Сталин их возродил тоже уже. И, ну, они, как бы, хотя бы они и существуют, но как бы уважением никаким у искренне верующих они не пользуются. Потому что знают, что это люди вот ангажированные, и они просто повторяют то, что говорит телевизор. Ну, есть те, которые следуют указаниям из Ирана. Это всевозможные запрещенные у нас отделения Хезбулла, партии Хезбулла, ну и других каких-то мелких ячеек. Ну, есть и демократические шиитские организации, которые считаются независимыми. Вот, ну и они активно, они солидарны с общедемократическим движением страны, помогают и на выборах участвуют, как бы вместе поддерживают демократов. Так что вот есть три такие силы, вы правильно назвали. Три таких сегмента среди шиитов.
Мне очень часто приходится слышать, что азербайджанский ислам очень много следов язычества несет. То есть, к примеру, вот эти так называемые пиры, это же не мечети, да, места поклонения
Каабе, да, да, да.
С отпечатками, да, там ног каких-то исламских пророков. Вы согласны, можете согласиться, что очень много...
Ну, я как бы, я сам не религиозный человек, и если кто так верит, то да, может быть. Но это с точки зрения салафитов, вот... Вот они обвиняют шиитов в больших каких-то языческих пристрастиях или вот нарушениях ислама. Что они, у них есть какие-то святые, у них есть какие-то идолы, у них культ мертвых. Чего салафиты ничего это не приемлют. Нельзя, например, молиться, кроме Аллаха, никому. А шииты, например, молятся четвертому халифу Али или его сыновьям, убиенным невинно Гасану и Гусейну. Ну, вот это считается ересью, салафитами. Или вот эти пиры, о которых вы говорите, это святые места, священные места, куда ходят на поклонение, просят у них помощи, как бы через эти святые места передают Всевышнему свои просьбы и так далее. Да, есть. Это вот салафитская точка зрения. Вот если спросить шиитов, он, конечно, скажет, что нет, ничего подобного, это так было всегда, и ничего в этом плохого нет. Да, я молюсь имаму Гусейну, ну и что? Ну, как русские, например, извините, православные молятся какому-нибудь святому, там, Николаю Угоднику, например. Вот, но это же не считается язычеством, я не знаю. Но если появятся какие-то радикальные христиане, которые будут говорить, что «а Христос так не говорил, он иконы не целовал». И вообще, что за иконы? Ну, вот это такая борьба внутренняя между ними, между ваххабитами, салафитами, то есть, и шиитами. И вот они готовы друг друга уничтожать. Просто уже без социального протеста, без ничего, просто из религиозного рвения такого.
А когда вообще, вот, смотрите, Хикмет, с какого момента в Азербайджане стали болезненно реагировать на те или иные события, связанные с исламом? Это вот как была карикатура на пророка Мухаммеда, вся эта карикатурная война в Европе. Это какой примерно, 2006 год? Тогда это все началось или раньше?
Ну, нет, нет, это сразу. Это как только, значит, пала коммунистическая система, и религия заняла как бы подобающее ей место в обществе, а именно, как я вам говорю, что 95% населения стало говорить, что мы религиозные, а 15% глубоко религиозных. Ну, это, скажем, уже через, ну, точно могу сказать, через 3 или 4 года независимости мы стали иметь полный набор вот таких странных для нас явлений. Стали появляться секты. Потом, например, вдруг появлялись какие-то радикальные проявления, где-то взрывы, кто-то кого-то убивал. Потом началось противостояние религиозных людей с государством. Например, государство не пускало девочек в общеобразовательные школы вуали, в этом хиджабе. Здесь тоже началось противостояние, и до сих пор оно продолжается. То есть уже через 3-4, за 3-4 года из атеистического советского Азербайджана мы стали иметь вот такой вот Азербайджан с полным набором религиозных конфликтов. Я это точно помню. Почему? Ну, вы можете это не писать, но я вам скажу. В 96-м году это уже как бы через 3-4 года после независимости. Я был в Америке, в одном американском университете, и там слушал курс лекции по религиозной свободе. И когда меня лектор описывал всякие возможные эти конфликты и стал нас спрашивать из разных стран представителей, а что бы вы хотели изучать? У вас это есть, то есть, это есть. Я говорю, нет, у нас в Азербайджане ничего нет. Они с удивлением так на меня посмотрели. Но уже будучи там несколько месяцев, я стал в Баку получать вот такие новости, что там конфликт, школу не пускают. Вдруг появились какие-то люди, объявляющие себя пророками. Это было 96-97 год. Очень странный феномен такой социальный. Все, давай следующее.
В вашем докладе вы приводите цифры, что за последние 15 лет в Азербайджане по религиозным мотивам осуждены 3000 человек. Это много?
Ну, мне трудно сказать, это много или мало. Для нас это много. Может быть, есть страны, где там 30 тысяч, 100 тысяч. Я слышал, что десятки тысяч в Узбекистане за это время. Десятки тысяч. Я слышал такие доклады международных правозащитных организаций. Ну, у нас вот 3000. Все это нас очень беспокоит, короче говоря. Мы не можем закрывать глаза на это. Мы хотели бы сесть с религиозными людьми и обсудить, прийти к общему мнению, как нам дальше вместе жить. Но, к сожалению, нынешнее правительство избирает другой путь. Просто репрессировать и все. Ну, не знаю, насколько это будет, насколько это получится.
Давайте так, вы мне резюмируете, это будет последний вопрос. Насколько раскол на шиитов и суннитов и деление на сторонников пантюркизма и панисламизма сказался на ментальности граждан на сегодня?
Ну, я думаю, что он сказался в значительной мере. Потому что, ну, такие традиционные, скажем, европейские идеологии, как, скажем, либерализм или коммунизм, социализм, и вот они не особенно здесь развиты. И, вот, демократию и либерализм не пропускают, а вот коммунизм и социализм вообще как-то чужд населению исламского мира, это тоже отдельный феномен. Есть какие-то левые ребята, но очень слабо у них все это. И вообще эта советская система вот глубоко чужда была азербайджанскому населению. И таким образом появляется пустота в духовной сфере. И чем-то ее приходится заполнить. Ну, не насильно, но все равно это происходит. Сначала национализм пошел, тюркизм, пантюркизм, потом ислам. Потом ислам стал делиться вот на такие части, о которых вы упомянули. И все это сейчас есть. Еще я хочу сказать, что мы не знаем, какова была бы реальная планка конфликтности, если бы мы были бы свободным обществом. Сейчас у нас такой жестокий авторитарный режим, когда все зажаты. А вот если всех отпустить, вот что произойдет? Да-да. Это большая вот загадка научная. И, кстати, наши авторитарные власти все время это отмечают. Что да, мы репрессируем, так им надо, мало им еще. Если бы им свободу предоставили, о чем с ними разговаривать? А если бы предоставили, они бы тут начали взрывать. Вон, посмотрите в Лондоне, в Париже, что происходит.
Да.
Так что души наши забиты вот этими вещами, о которых вы сказали. Я повторяться не буду. Но и сейчас у нас проблемы. И если мы станем свободным обществом, эти проблемы тоже придется решать. А как решать, пока в мире никто не знает.
Это была беседа о политическом исламе с азербайджанским политологом Хикметом Гаджизаде.